Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. И сегодня у меня в гостях председатель межрегионального общественного движения в защиту семьи, отцовства, материнства и детства Православный родительский комитет, а также председатель Совета отцов города Глазова и руководитель отдела Глазовской епархии по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ отец Вячеслав Клюев. Батюшка с нами прямо сейчас находится на телефонной связи. Батюшка, добрый день.
Добрый день.
Ну и вот о чем я хочу с вами сегодня поговорить. В прошлых программах мы с вами довольно часто говорили о том, что современные браки распадаются, обсуждали, почему это происходит, какие-то аспекты брали супружеских отношений. Сегодня я хочу поговорить о том, каким должен быть настоящий такой хороший христианский брак. Прочный. На каких принципах и основах он должен базироваться сегодня в 2024 году? И отличаются ли эти принципы и основы от того, что было, ну, скажем, то, что написано в Библии, или то, что было 100 лет назад, 200 лет назад? Батюшка?
Ну, я, возможно, для кого-то абсолютно ничего нового не скажу, а для кого-то скажу вещи, возможно, в корне неприемлемые. Но, как говорится, истина заставляет меня говорить единственное возможное в данном случае. Какие могут быть основы у брака, у христианского брака в 21 веке? Точно такие же, какие были во все предыдущие века. Для того, чтобы брак был действительно христианским, и для того, чтобы он отвечал целям брака, которые в первую очередь обозначил сам Бог для человека, конечно же, брак должен строиться на воле Господне, на заповедях Бога, на отвечать целям и задачам, которые мы можем увидеть из Священного Писания, которое является откровением воли Божественной. Поэтому для того, чтобы в этом разобраться, мы можем спокойно, я думаю, либо открыть непосредственно книги Священного Писания и увидеть, как сам Бог обозначает этот союз мужчины и женщины, что он по этому поводу высказывается, какие есть откровения относительно его внутренней какой-то структуры и взаимосвязи субъектов внутри семьи. И также, естественно, для правильного понимания, как мы, как православные люди, должны будем воспользоваться советами святых отцов, опытом церкви, всем тем, что еще дополнительно охватывается также термином «священное предание», помимо, собственно, Священного Писания. И если начинать заниматься вот этим анализом и выводить какие-то для себя очень важные истины, то практически сразу мы полезные в этом смысле мысли и заповеди, и прямые указания божественные находим в первой же книге Библии, книге Бытия. И речь идет о том, что Бог сам говорит первым людям, Адаму и Еве, еще в раю. Мы, по-моему, уже на это обращали внимание ранее, что брак — это единственное таинство церковное, которое унаследовано человечеством из той вот самой жизни до грехопадения, из райской жизни. Таким образом, это таинство райское. Собственно, было установлено Богом оно до грехопадения, и оттуда его ценность, оттуда его корни. Да, грехопадение определенные внесло, скажем так, определенные коррективы в отношении мужчины и женщины. Они были озвучены Богом перед тем, как первые люди были изгнаны из рая. Ну и, соответственно, исходя из того, что было озвучено Адаму и в его лице всем будущим мужчинам, мужьям, отцам и Еве в ее лице будущим женам и матерям, оно не потеряло актуальности и по настоящее время. Соответственно, для того, чтобы сейчас брак был, как вы говорите, вот тем самым христианским, нужно всего лишь обратиться к тем самым истинам, которые, как я сказал, не потеряли никакую актуальность. И в принципе, вообще в отношениях с Богом человека, в какой бы век он ни приходил в бытие, в какой бы стране он ни приходил в бытие, все по-прежнему актуальна. То есть однажды открытая истина Богом о человеке, о человечестве, о его взаимоотношениях с другими, себе подобными, с ближними, эти истины, они остаются актуальными из века в век. И они будут актуальными и до второго пришествия Господня. Что мы видим в этих самых повелениях и, соответственно, в толкованиях святых отцов на эти божественные истины, зафиксированные в Священном Писании? Мы видим, во-первых, что, безусловно, брак – это союз мужчины и женщины. И никакой альтернативы этому нет и быть не может. Далее, мы видим, что это союз одного мужчины и одной женщины. И здесь тоже никаких вариантов для нас, христиан, быть не может. Это неоднократно все повторено с святыми отцами. И мы знаем, что даже те какие-то нравственные нормы, планки, которые были установлены законом Моисея для ветхозаветного человечества в процессе подготовки человечества к пришествию Мессии, они в дальнейшем самим Мессией, Господом нашим Иисусом Христом, были во многом, скажем так, усовершенствованы, а планки подняты относительно того, что было раньше. Ну, к примеру, мы знаем, что Господь, вот, когда читаем Нагорную проповедь в Евангелии от Матфея, мы видим там, что Господь повторяет некоторые заповеди, известные людям к его пришествию, ко времени его пришествия, и от себя добавляет: «А я говорю вам, что нужно вот, вот так». К примеру, там, вы слышали, что убийство – это грех, да, что нельзя убивать. «А я говорю вам, что даже гневающийся, по сути, вот уже сердце свое убивает ближнего. Вы слышали, что нельзя прелюбодействовать, а я говорю вам, что даже смотрящий с вожделением на лицо противоположного пола уже в сердце своем прелюбодействовал с ним». То есть вот эти планки нравственные он повышает. И, соответственно, конечно, в дальнейшем христианская церковь, она старается вот эти истины хранить, она своим членам их передает, обучает их Духом Святым. Они также, скажем так, усваиваются людьми, все по полочкам раскладывается где-то в уме. Ну и, соответственно, этой же божественной благодатью христиане поддерживаются для того, чтобы исполнять то, что нужно исполнять. Соответственно, вот начав с этих основ, можно двигаться дальше. Мы видим, что перед тем, как выдворить людей из рая, Бог произносит то, что называется еще и проклятием за вот, грех. То есть обозначает некие последствия, которые необходимо будет нести людям. И мы видим, что эти последствия, они разные для обоих полов. То есть мужчине обозначено в первую очередь, что он будет трудиться в поте лица, что будет постоянно преодолевать определенное противодействие природы. И в этом противодействии, преодоление этого противодействия, по сути, как бы его, значит, основной где-то вот, может быть, корень делания на земле, вот, вот в этом материальном мире. И здесь же, в этом терпении, в этом смирении, в преодолении вот этого всего, одновременно рождается и вот его добродетель, которая как-то будет совершенствовать его душу. А для жены, для Евы обозначаются другие последствия. В первую очередь эти последствия звучат как влечение к мужу, значит, ее, значит, роль за мужем, подчиненности и рождение детей. То есть из вот этого влечения к мужу неизбежно рождение детей, и в то же время рождение детей, оно, получается, исходя из контекста, содействует ее спасению. То есть это ее способ преодоления вот этой падшести, последствий грехопадения. Не случайно потом мы уже в Новом Завете у апостола Павла встречаем слова о том, что женщина спасается чадородием, если прибудет святости и благочестия. Соответственно, вот тоже такие вещи. Исходя из этих слов, мы можем сказать, что по-прежнему актуальным при анализе построения брачного союза и вообще основ семьи является что? Что мужчина является главой семьи, и при этом он является, ну вот, несет ту самую функцию защитника от внешних каких-то факторов и главного лица, который помогает семье существовать, обеспечивает, добывает хлеб, то, что это называется, да, такими словами. Вот. А задача женщины в этом союзе в первую очередь, значит, помогать мужу быть ему помощницей. В принципе, да, как Ева сотворена изначально даже как помощница Адаму. И испытывать тяготение к мужу, результатом которого является постоянное рождение детей. Рождение детей, опять же, с болью, тоже как результат грехопадения. В принципе, вот основные все вот эти вот, скажем так, критерии брака, вот они фактически озвучены еще тысячи лет назад, когда люди начинали жизнь свою вне рая. И в этом смысле ничего не поменялось ни для любого из веков, из прошедших, из переживаемых ныне, или тех, которые, возможно, Господь еще даст пережить будущим поколениям, если будет на то его воля. В любом случае, в правильном браке, в правильном христианском браке, мужчина должен быть главой семьи, он должен нести ответственность не только за себя, но и за, в определенной степени, за супругу свою, которая берет себе жены, за детей, которые будут рождаться в этом союзе. Он должен принимать на себя ответственность и обязанность обеспечивать свой брак и свою семью. И супруга должна ему в этих во всех делах его, мужских, мужеских, отцовских, быть помощницей, при этом воспитательницей, безусловно, детей, и рожать их столько, сколько будет существовать союз, столько, сколько пошлет Бог. То есть это все неотъемлемые части построения жизни, христианской жизни, с учетом необходимости преодоления в себе падшести, последствий грехопадений, необходимости того, чтобы продвигаться в Царстве Небесное. Потому что мы знаем, что главное, что у христианина любого, женатого, неженатого, замужней, незамужней христианки, значит, это что? Царствие Небесное. Ищите прежде Царствие Небесное, говорит Господь, остальное все приложится. А святые отцы говорят, поставь Бога на первое место, и все остальное, значит, у тебя встанет автоматически, расставится по своим местам. То есть, вот главный приоритет. Таким образом, вот этот приоритет, поиск Царствия Небесного, продвижение в Царствие Небесное, он является актуальным и для людей, вступивших в брачный союз. Но специфика в данном случае тех, кто движется, проживает эту жизнь в союзе брачном, в том, что они в это Царствие Небесное продвигаются вот в тесной взаимосвязи, поддерживая друг друга, находясь в определенных, ну, особых, исключительных отношениях, которые недоступны всем остальным вокруг них. То есть союз этот всегда только для двоих. В него никто не может быть включен третий, четвертый и так далее. Ну и, по-моему, мы также уже касались того, что взгляд церкви первых веков, церкви Христовой, святых отцов первых веков, был, по сути, абсолютно однозначный, там был консенсус патрум, без всяких споров о том, что брак может быть только один. А относительно даже тех случаев, когда, значит, допустим, супруг умирал, или вот, допустим, погибал на войне, значит, или там становился жертвой каких-то обстоятельств и оставалась вдовица, то это был такой особый статус, да, в древние времена. Ну, действительно, настоящие социально незащищенные группы. И поэтому мы видим в документах церкви первых веков постоянно всегда отдельно упоминается в числе каких-то вот незащищенных групп вдовицы, которые требуют однозначно особой защиты. То есть ее главный защитник, основной в жизни, ее супруг, допустим, уже не может выполнять эту функцию. Она, допустим, с детьми, у нее там, значит, уже не такой статус, как у мужчины в обществе. И церковь, безусловно, всегда брала под особую защиту, под свое крыло вдовиц. Но относительно тех, кто в итоге стал вдов в браке в результате смерти супруга, апостол говорит, апостол Павел уже говорит, что повеления такого от Господа мы не имеем, но вот от себя, как человек все-таки, наверное, безусловно авторитетный и сам осознававший, что у него действительно Господом открыты такие истины, которые не всем открыты, не всем открываются, далеко не всем, совсем немногим, скажем так, открыты. И вот из этих своих благодатных позиций все-таки первоверховный апостол Павел что говорил? Он рекомендовал, если Женился, ну, живи в браке, все, как бы соблюдай брачные эти все требования. Если остался без супруга, да, не ищи все-таки уже повторно. И это будет правильно. Вот, вот такое отношение было свойственно ранним христианам. И с точки зрения правильности устроения души, правильности взаимоотношений между супругами, в том числе между супругом живым и супругом умершим, и детьми, и пример там, будущим поколением, это актуально и сейчас. То есть, в принципе, мы можем тоже, точно так же сейчас сказать. Вот эти слова апостола Павла, которые у нас находятся в Священном Писании, в книгах Нового Завета, они, безусловно, также будут актуальны до последних времен. Совет этот всегда будет актуален. Женился, вышла замуж, соблюдай требования брачного союза, соблюдай заповеди Господни относительно обязанностей каждого, значит, мужа перед женой, жены перед мужем, значит, отношения, значит, обязанности детей и к родителям, все внутри в семье, это все соблюдай. Значит, что касается вот именно отца и матери, мужа и жены, если один из участников этого союза умирает, рекомендация такая же. Правильнее будет оставаться вне брака, не ищи брака. Потому что будешь искать, это опять, ты опять, как говорится, погрузишься в эту житейскую суету, опять в конце концов начнешь думать, как угодить супругу или супруге, там, вместо того, чтобы все устремления все-таки нацелить на Бога и вот на тот самый поиск и достижение Царства Небесного, которое Господь обозначил в качестве главного приоритета и главной цели вот этой нашей временной человеческой жизни. Вот это, наверное, пожалуй, самые основы. И вот если заканчивать часть по основам, наверное, имеет смысл с учетом всего перечисленного обозначить, что же церковь на сегодня видит в качестве целей христианского брака. И здесь мы можем, конечно, видеть, во-первых, упоминание непосредственно в самом Священном Писании. Опять же, апостол Павел неоднократно обозначает целью брачного союза в первую очередь, вот, скажем так, погашение вот этого плотского огня, чтобы не сгореть, чтобы не совершить множество каких-то очень нехороших ошибок, то есть грех-то это ведь что, в первую очередь, промах, ошибка, которые тяжким грузом лягут на душу, усложнят вообще всю дальнейшую свою жизнь, а возможно и отношения с ближними нашими. То есть, чтобы не впадать в плотские грехи, пожалуйста, муж имей свою жену, жена имей своего мужа. То есть, одна из целей брачного союза, прямо обозначенная в Священном Писании, это избежание блуда. Потому что мы имеем, скажем так, во многом бесящуюся плоть, мы имеем именно плоть после грехопадения, во многом неуправляемую, она все стремится встать вот в эту перевернутую пирамиду над душой, над духом. Вот. А задача христианина как раз в этом смысле вот этот порядок постараться вернуть подчинение духу. В определенной степени способствует этому, содействует, может быть, да, упрощает, возможно, где-то эту задачу, когда человек, мужчина имеет свою жену, жена имеет своего мужа. В этом смысле вот как раз вот вопросы плоти, они немножечко как-то такие в определенные приемлемые совершенно рамки загоняются. Что касается еще одной цели. Цель деторождения. Также видим эту цель, которую Бог обозначил перед людьми еще в раю. Плодитесь и размножайтесь, наполняйте собой землю, владычествуйте вот всем, что по сути вы видите на земле, всей природой. Человек был поставлен именно как венец природы, всем владычествовать. Не только животными, рыбами и другими какими-то живыми существами, но даже и стихиями. Мы видим упоминание об этом размышлении святых отцов, о том, что и стихии человеку до грехопадения могли подчиняться. То есть вот такие вот неодушевленные природные силы. Сейчас этого нет. Наоборот, мы, еще раз говорю, видим в последствиях грехопадения, что природа, наоборот, по большей части противится. Да, мы видим отдельные такие эксцессы. Кстати, в эпоху интернета это действительно можно наблюдать, когда природа ведет себя, вот, как бы так вот, вспоминая на какие-то доли секунды, на мгновение, так как она когда-то, видимо, вела себя в отношении человека. И какие-то животные, допустим, приходят, помогают человеку, спасают его, дружба какая-то образуется. Вот такие вот вещи, в том числе в житиях святых, в патриарках мы видим. Там, да, даже наши известные святые, наши русские, там и примеры и Серафима Саровского, и Сергия Радонежского. То есть те случаи, когда даже дикая, необузданная природа вдруг вот становится кроткой в присутствии человека, который вот наполнен благодатью, и в котором действительно приближается все к идеальному состоянию. И нрав Христов, и ум Христов, и вот благодатью усмиренная плоть, и дух владычествует над плотью. Вот в таком состоянии природа опять вспоминает, что человек ее владыка. И как бы так вот подчиняется. Но по большей части, да, значит, все-таки мы видим, что в основном противится. Но еще до вот этих всех печальных последствий Бог сказал: плодитесь, размножайтесь и владычествуйте этим миром, который введены вы. Соответственно, эта задача, она остается здесь. И опять же, в последствии грехопадения, в том самом условном проклятии, которое озвучивается в книге Бытия, мы слышим, что для жены, еще раз говорю, будет такое последствие, как в результате влечения к мужу рождение детей с болью. А апостол Павел добавляет, что даже через это вот и есть основной, скажем так, путь терпения, смирения и спасения таким образом жен и матерей. Поэтому, соответственно, вторая цель брака, там, где дает Бог, это чадородие. Вот сколько Бог, соответственно, дает, столько и рожать. Это христианское отношение к деторождению. Оно было актуально век назад, 500 лет назад, 1000 лет назад. Оно актуально и сегодня, и оно будет актуально и в поколении наших детей и внуков. Ну и, безусловно, если уж мы говорим именно о христианском браке, не просто о браке людей, пусть и каких-то даже там более или менее благочестивых, но которые не просвещены светом Христовым, то мы должны упомянуть и вот эту составляющую духовную, составляющую, которую можно назвать, может быть, философский термин, если применять, пафос любви, или, допустим, просто жертвенная любовь, или, может быть, просто любовь, христианская любовь, или совместное шествие в Царствие Небесное. Это вот все то, что позволяет человеку возвышаться даже над собой вчерашним. Брачный союз имеет своей целью, чтобы вот такие отношения, чтобы наш супруг помогал нам становиться лучше, чем мы есть, чем мы были вчера. Потому что глазами любви он как бы прозревает в то, какими мы могли бы быть. Он нас видит недействительными. Супруг видит свою супругу, так же, как и жена своего мужа, видит во многом не такими, какими мы являемся, они являются на самом деле, да, а такими, возможно, каких видит Бог, глазами любви. Он видит, прозревает некий потенциал, да, он видит вот и образ заложенный, и отчасти то подобие, которое может быть достигнуто. Вот это, как мы говорим, глаза любви. Ну, кто-то, возможно, скажет, что здесь где-то близко понятие там, розовых очков, но это на самом деле немножко не так. Если мы говорим о христианской жизни, о христианском браке, об участии в таинствах, о благодатной помощи Божьей вот всему этому, всей этой жизни брачной, семейной, то, безусловно, здесь идет как раз не о неком заблуждении и о розовых очках, об этом же термине, да, а как раз о том самом благодатном прозрении того самого потенциала, который заложен в каждом человеке и который может быть раскрыт как подобие Божие, если человек живет по-христиански, если он живет в соответствии с заповедями. Так вот, в любви супругов вот это таинство, вот это действительно проявляется таинственная часть брака. Соответственно, если мы говорим вот об этой составляющей, то мы видим здесь и цель. Влюбленный супруг, он как бы подсказывает другой своей половинке, какой ты должна быть или каким ты должен быть, каким я тебя вижу, каким ты можешь стать мужественным или какой ты можешь стать женственным. И это помогает, соответственно, каждому из них, каждому из участников этого союза действительно расти над собой. Как-то, может быть, даже отчасти можно сказать, поверить в себя, действительно увидеть вслед за влюбленным в тебя, в себе вот тот самый большой потенциал. опять же, вспомнить таким образом через вот эту любовь супруга, вспомнить, что такими же глазами любви на тебя смотрит и Отец Небесный. И Он тоже ждет от тебя вот этого раскрытия потенциала. И вот это таинственный союз трех, значит, мужа, жены и Отца Небесного, безусловно, является вот одной из особенностей настоящего христианского брака. А вот это духовный рост, соответственно, основанный на вот этой любви таинственной, брачной, благословленной и вдохновленной божественной благодатью, это еще одна из целей, вот, может быть, третья, может быть, даже отчасти для христиан, наверное, может быть, и основная. Потому что мы действительно можем вспомнить, что не всегда бывает деторождение, поэтому эту цель все-таки хоть и нужно видеть, но нужно понимать, что она, ее может не достигаться, она может не достигаться в браке. И что касается усмирения плоти, мы знаем, что мы знаем примеры из истории живых людей и из житий святых, что в отдельных брачных союзах муж и жена жили как брат и сестра. Или с самого начала, допустим, или на определенном этапе жизни брачной принимали такое решение. То есть это был некий дальше подвиг, только подвиг над плотью вот такого обуздания. Но не через брачное сожительство, а вот без самих плотских отношений. Но при этом третья вот эта цель, цель возвышения, роста, раскрытия подобия в себе божественного через любовь, она остается. И таким образом можно сказать, что она как раз в христианском браке, она является главной. Вот это, что касается основ. Основ христианского брака.
Если мы от теории спустимся немножко на землю, несомненно, то, что вы перечислили, к этому нужно стремиться, но ситуации бывают разные. Как говорится, любовь зла, полюбишь и нехорошего человека. Могут быть абсолютно разные ситуации, и причины могут быть тоже абсолютно разные. Там, не знаю, не работает, пьет, игроман, поднимает руку, все что угодно. Нужно ли спасать такой брак, и как мы тогда поступим в плане примера для детей? Допустим, там родились дети, и неужели человек, который вот там не работает, целыми днями лежит на диване, там игроман, еще что-нибудь, да, руку поднимает, он не может ведь быть хорошим примером для детей.
Да, ну, во-первых, все, что мы до этого говорили, это, давайте так, все-таки называть просто теорией, это будет неверно. Это не теория, это реальный фундамент для построения брака. Другое дело, что на этот фундамент каждый будет возводить свои стены, исходя из того материала, который у него есть, исходя из его понимания о красивом и некрасивом, прекрасном и уродливом, о том, что достаточно или недостаточно. Исходя из своих сил, способностей, воспитания, может быть, здоровья и так далее. И вот здесь мы уже, опять же, сталкиваемся вот с теми и житейскими трудностями, и опять же, с последствиями грехопадения, того, что мы все, как учит нас церковь, так или иначе больны. Весь вопрос, кто болен, насколько, в какой степени. Если мы изначально подходим к браку как христиане, прежде чем его заключить, вступить в него, безусловно, вот основной вот этот вот процесс размышлений, рассуждений и заботы о том, чтобы не было проблем ни для себя в дальнейшем, ни через год, ни через 10, ни через 20, ни для, возможно, будущих наших детей и внуков, дурных примеров. Вот все эти проблемы, по идее, нужно успеть понять, предвидеть, заметить, осознать еще на стадии знакомства, общения, до того, как заключен брак. Потому что если мы исходим из того, что мы встретились, не знаю, там почувствовали симпатию, приняли решение жить в браке, а потом спустя некоторое время, там месяцы или годы, или даже и после 10 лет, вдруг дошло до нас, что нет, эта ситуация неисправима, эта проблема нерешаема, она просто будет всегда. И поэтому теперь, значит, надо, как говорится, здесь как на школьной классной доске все это тряпочкой протереть и начать писать все по новой, возможно, даже и не на этой доске. То это, конечно, не христианское отношение. И здесь проблема-то не в том, что, ну, куда деваться, вот реалии такие. Проблема в том, что изначально к браку нужно подходить вот совершенно осознанно. А если мы сделаем это неосознанно, если мы делаем это, не понимая, что брак – это один раз и навсегда, безусловно, мы сталкиваемся с серьезнейшими дальше последствиями. Что же делать дальше? Что же делать? Как же быть? И в конце концов, имею ли право и шанс на то, чтобы все-таки успеть правильно? Потому что, да, совершил ошибку, да, сделал все неправильно. Что же делать? Вроде как всегда напрашивается вот первая мысль, что надо развестись и, как говорится, все по новой. Здесь очень все сложно. И здесь все очень индивидуально. Если хоть раз вот в публичном пространстве вот просто взять и озвучить «да», в принципе, если вы с таким столкнулись, на самом деле надо идти тогда разводиться, зачеркивать, забывать, что брак – это один раз и навсегда, забывать, там, что там церковь по этому поводу, святые отцы по этому поводу думают, и что там апостол Павел по этому поводу говорил. А вот, говорится, идти и просто делать по-своему. Ну, извините, тогда вот мы опять сразу отходим от понимания христианского брака. И это очень сложно. Это очень сложно. Еще раз говорю, я бы никогда не рискнул брать и в публичном пространстве озвучивать некий такой общий для всех рецепт. Потому что вреда от такой фразы, от такого совета, безусловно, будет больше. В силу своей испорченности каждый услышит только то, что хотел услышать. И скажет, так вот же, батюшка, ты мне тогда я слышал, там, благословил, там, сказал, что надо так поступать. И все. Потому что мудрости, взвешенности, трезвости вот, явно не хватит для того, чтобы понять, что возможно не так, возможно другое решение надо принять, возможно нужно потерпеть, возможно нужно смириться, возможно нужно... Вот если даже были и возникают ситуации, когда появляются то, что называется признаки, значит, разрушения брака, те признаки, которые... Ну, отчасти, как мы видим в Евангелии, да, упоминается, например, когда Господь рассуждает относительно того, что прелюбодеяние является ли всегда отношение на стороне прелюбодеянием, является ли всегда развод прелюбодеянием. И он, по сути, произносит, что ну, в тех случаях, когда там уже идет прелюбодеяние, человек фактически живет, там, может быть, на две семьи или там, на три семьи, даже такие бывают случаи, значит, то уже разводящийся уже не прелюбодействует, потому что прелюбодеяние уже имеет место в данном случае со стороны другого супруга. Вот. И вот кроме этого случая, дальше мы знаем, что церковь на сегодня имеет еще несколько рекомендаций относительно того, что священноначалие, именно вот епископ, может усмотреть признаки фактически разрушения брака. То есть констатировать смерть, не просто юридически выдать, не знаю, там, индульгенцию какую-то, там, льготную, там, справку какую-то, что вот брак расторгнут юридически, духовный брак, небесный брак расторгнут. А как врач именно усмотреть признаки того, что брак умер, и он уже не живет. То есть он просто разрушен, он умер и умер уже давно. Реанимационные процедуры бесполезны. То есть он выступает просто как констатирующий факт. Вот в этом случае, еще раз говорю, все вот эти индивидуальные ситуации, когда имеет некое место ситуация, когда, допустим, брачные отношения распадаются, когда имеет место причинение, систематическое причинение зла, какой-то боли, страданий, и более того, все это происходит одновременно с соблазном для малых сих, то есть действительно с дурным, очень опасным, разрушительным примером для детей и внуков, возможно. Вот во всех этих случаях в индивидуальном порядке нужно действительно обращаться за советом к духовнику, возможно, к архиерею. По идее, должны быть созданы комиссии по таким вопросам в епархиях. И тогда принимать вот все, что будет дальше разобрано и сказано, и решено, как волю Божию о себе и о своем будущем. Вот. А я бы, вот еще раз говорю, в таком формате от других бы советов воздержался бы.
Отец Вячеслав, вы, как всегда, обстоятельно, четко и по делу. Много у меня было вопросов к вам по этой теме, но, в принципе, по ходу вашего монолога вы на них на все ответили. Но вот в конце программы все-таки позвольте мне один последний вопрос. Расскажите, пожалуйста, из личного опыта, что делаете лично вы, когда ваша вторая половинка вас бесит?
Относительно того, что делают все священники, наверное, да, и все христиане, и все благочестивые люди, когда сталкиваются с несовершенством своей второй половины. Если мы говорим о браке, опять же, основанном на христианских началах, то мы в первую очередь должны говорить о любви. А любовь мы можем периодически заглядывать в то, как подробно описал признаки любви апостол Павел в послании к Коринфянам, гимн любви так называемый. Но для себя, наверное, имеет смысл усвоить, ну, по крайней мере, вот самое очевидное, самое главное в любви. В чем она проявляется? Что это вообще за феномен такой сложный? Там можно, как апостол Павел, много чего перечислять. Там вот такие идут психологические, по сути, характеристики, указывающие на то, что любовь, как правило, проявляется в условиях конфликта, столкновения интересов, недопонимания, разного понимания ситуации и так далее. Для выравнивания этих отношений, для развязывания узелков, завязывающихся в отношениях друг с другом, в том числе в отношениях супругов, существует прощение, упрощение, отпускание, освобождение и себя, и другого вот этих узлов, которые могут накопиться и, условно говоря, перетянуть вот этот самый духовный кислород. Так вот, чтобы не произошло вот этого всего, нужно взять на вооружение прощение. Если мы молимся словами молитвы «Отче наш» каждый день, а мы молимся, христиане, и не по одному разу в течение дня читаем эту молитву, как минимум в утренних и вечерних она присутствует. Соответственно, мы там знаем, что просим Бога прощать нас точно так же, как мы прощаем других. Постоянно. Это вот постоянный наш призыв. И это прямой совет Господа. Именно так обращаться к своему отцу. А значит, так относиться к нашим ближним. Ну, естественно, если ко всем ближним, то уж к своей-то второй половинке однозначно так. То есть учиться прощать. И вот это прощение в условиях постоянного наблюдения рядом с собой несовершенства ближнего, любимого человека, это как раз в браке один из основных аспектов, за счет которого происходит спасение. Да? Каждый из супругов – это точильный камень друг друга. Это возможность, постоянная возможность совершенствоваться. Когда мы живем сами по себе, предоставлены сами себе, рядом никто нам не досаждает, мы сами принимаем решения, условно говоря, смотрим, что хотим, слушаем, что хотим, идем, куда хотим, и у нас нет никакого столкновения, у нас нет повода проявить любовь. Как только рядом оказывается ближний, а у супругов он постоянно ближний, это как раз постоянный, как правило, повод проявлять свою любовь. Иметь постоянную причину простить, снисходить друг к другу, прощать, упрощать отношения, миловать, не знаю, входить в понимание того, что им движет, снисходить к немощам и так далее, и так далее. Вот за счет этого мы и совершенствуем, в общем-то, и себя, а самое главное, даем повод и ближнему нашему почувствовать нашу любовь.
Ну что ж, на этом сегодняшняя программа завершена. У микрофона была Мария Заостровных. На телефонной связи со студией сегодня с нами был председатель межрегионального общественного движения в защиту семьи, отцовства, материнства и детства Православный родительский комитет, а также председатель Совета отцов города Глазова и руководитель Глазовской епархии по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ отец Вячеслав Клюев. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!